Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, рада вас приветствовать в «Отличной семье», где мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и сегодня у нас особенный эфир. Почему особенный? Ну, потому что началась первая неделя Адвента. Да, мы выходим немножко попозже, поэтому вы, наверное, уже зажгли свечи, те, кто уже отмечает. Вот, и давайте вспомним, что зажигаются по традиции синие или фиолетовые, потому что это цвет ожидания, надежды, и он немножко отличный от времени такого традиционного поста. Потом мы зажжем розовую, потом будет белая, а кто-то, может быть, вообще зажигает чисто белые свечи, но неважно на самом деле, мне кажется, какой вы зажигаете цвет, хотя это интересная традиция. Но главное, что зажигается у нас внутри. Поэтому всех, кто начинает отмечать Адвент, дорогие, я вас поздравляю с этим. Пусть это будут особые дни, пусть придут ответы на важные вопросы, пусть что-то исполняется в это время, открываются какие-то двери во что-то хорошее. Конечно, здоровье всем, особенно сейчас в этот период непростой, когда многие болеют. В общем, я желаю нам всем прийти к Рождеству к этому времени готовыми, просветленными, ободренными, вдохновляющими и здоровыми, дорогие. Всем нам желаю. Ну и видите, я вот в синем сегодня цвете специально именно выбрала такой, потому что свеча у меня не синяя, но думаю, хотя бы синяя блузка, пусть будет. Итак, значит, сегодня с нами наш амбассадор проекта, наконец, мы с ней опять выходим в передаче, в записи, но от этого наша коммуникация никак не страдает, дорогие, свои вопросы присылайте. Это приемный родитель, психолог, член правления Альянса России без сирот, прекрасный человек, красивая женщина, замечательная певица Галина Козицкая. Галина, я тебя приветствую.
Приветствую вас также, да. Очень рада вместе.
У нас, как уже сказала, был долгий перерыв, но думаю, что мы наверстаем. Друзья, сегодня мы поговорим на тему, к чему должен быть готов приемный родитель. И вот я попросила Галю выделить топ из 6-10 примерно вот пунктов, на которые нам нужно обратить внимание, если мы хотим войти в эту тему. Ну, мы здесь на каждом углу в нашей передаче на заборе практически пишем, что да, надо проходить школу приемных родителей, да, надо перед тем, как входить в эту тему, немножко себя подлатать, потому что, если говорить образно, мы как корабль, который отправляется в путешествие, и надо глянуть, да, что у нас вообще в люках, где нужно задраить, где нужно проконопатить, чтобы наш корабль во время путешествия не сел на мель, не развалился. Но я уверена, что сегодня мы услышим от Гали что-то особенное, потому что человек с большим опытом, очень долго в этой теме. Галь, сколько ты в этой теме, если ты сама помнишь?
Я думаю, что где-то с 94-го года мы стали помогать сиротам обретать семьи.
Ну вот, то есть срок уже немалый, поэтому, друзья, берите сейчас какие-то, да, записи, тетрадочки, блокнотики, вот, чтобы писать что-то, что попадает в цель, что внутри, скажем так, включает какой-то важный тумблер, или можете потом нас переслушать. И, конечно, пишите свои вопросы и комментарии. Может быть, вы что-то от себя добавите, как опытный приемный родитель, потому что нас же смотрят, а люди читают, и коллективное оно всегда лучше, чем один. Да? Помним нашу русскую поговорку, что вот ум хорошо, а лучше два. Поэтому будем сегодня наращивать вот хорошие идеи, опыт. Пишите, если у вас тоже какие-то вопросы возникнут по ходу, возможно, вы готовитесь к приемному родительству, и что-то, что вас волнует, мы не озвучим по каким-то причинам, да, потому что мы же не можем все охватить за вот наше небольшое время. Поэтому, пожалуйста, еще раз говорю, давайте нам обратную связь, мы отвечаем. Ну что, давай, наверное, мы еще скажем, что ты многодетная мама, у тебя полно детей, вот, да, ты просто пусть... вся окружена, как фотографии смотришь, все время дети, и среди них как цветок Галя в середине с Мишей. У тебя сколько детей-то, ты нам напомни.
8 детей у нас, да, у нас с мужем 8 детей, и двое из них приемные, Надюша и Игорёк.
Да, да, девочка и мальчик, вот как всегда, вот такие, так вот классические, да. Ну, давай начнем с наших тезисов. Вот какой ты выделила на первое место, какой ты поставила, с чего ты хотела бы начать?
Да.
Вот когда мы отталкиваемся от берега, да, и поплыли. С чего начинаем?
Да. Я назвала первый свой тезис, что изменения не будут приходить, но происходить они будут не сразу. И не стоит ожидать, что у вас ребенку будет настолько хорошо, что он прямо забудет все, что было в его жизни раньше, все его прошлое. Постепенно, по мере освобождения ребенка от его прошлого опыта, от его страхов, изменения будут происходить. И я хочу, наверное, напомнить уже всем известный этот тезис Гордона Ньюфилда. Он говорит о том, что развитие происходит из точки покоя. И не знаю, стоит ли проговорить это, но я просто по пунктикам, да, что может быть для принятого ребенка покоем. Это условная среда, это предусловная вначале среда, условная среда. Что входит в предусловную среду, это когда, например, мы готовимся к рождению своего кровного ребенка, и мы, так сказать, устрояем гнездышко, да, мы там готовим пеленочки, памперсы, вот все, что должно уже быть к его рождению. Все точно то же самое с принятием приемного ребенка. Мы готовим для него пространство, мы готовим для него комнатку. Может быть, он будет жить в этой комнатке с кем-то, да, но у него будет свой стол, стул, кроватка, игрушки или полки с игрушками, или полки с книгами, будет шкаф с его одеждой, обувью. Это также спланированные наши финансы на содержание ребенка. Это также питание. Это все предусловные вещи, что как бы обеспечивали его жизнь и безопасность. А в условную среду входит это наш сам климат, атмосфера в семье, а ваши взаимодействия, взаимоотношения со всеми членами семьи, да, если есть кровные дети. И, конечно же, сам родитель приемный, это тоже относится к условной среде и то, что может и, ну, как бы, априори должно быть точкой покоя для ребенка.
Ой, прямо здесь вот восклицательные знаки, потому что вот как раз, мне кажется, эти пункты недооценивают зачастую родители, хотя, может быть, они слышат на ШПР подобное, и все-таки вот... Ну, понимание, что твоя жизнь, она изменится и может измениться круто. Например, возможно, придется уйти с работы и надо готовить какую-то подушку безопасности из финансов. Может быть, что-то начнется с кровными, потому что когда они говорят, да, мы согласны, ой, как здорово, там будет братик и сестра, но еще смотря, конечно, в каком возрасте, я думаю, что так говорят маленькие, а более взрослые уже, конечно, делают лицо и не очень довольны. Хотя всякое бывает, кто-то тоже, скажем так, заранее волонтерит, дружит с детьми из детского дома и как-то более так мягко входит в эту тему, Но все равно потом, когда оказывается, что, извините, твои там любимые брюки или какая-то куртка были взяты без спроса, а потом там что-то порвано, да, или с чем-то измазано, или здесь просто вообще, да, сносят крышу, и все, и вся благотворительность, все вон, уводите его, нам не надо, возвращайте спокойную жизнь, родители, вы наши тоже родители или нету. Ну, в общем, начинается, да, целая история. Поэтому здесь все не предусмотришь, конечно, невозможно подстелить солому везде, но чем не больше у вас будет до точек покоя, тем, конечно, лучше. Да, поэтому это большая подготовительная работа перед тем, как брать ребенка. Не знаю,
тролли
может быть, там
будет
2-3.
Я говорю, тролли носки тоже воруют.
Да.
И носки, и капроновые колготки. У меня были такие истории, когда мне нужно на конференцию, мне нужно срочно выезжать, и ты достаешь, колготки были положены после этого в стирку капроновые, но они оттуда пришли уже с дырками. И ты просто думаешь, что делать? Вот, да. И вот наше умение балансировать между вот этой вот ситуацией, да, и вообще научиться балансировать между семьей и отдыхом, между семьей и работой, между семьей и своим личным временем, это, конечно, является как раз отправной вот этой точкой, когда ребенок, глядя на нас, он нечто перенимает с нашего поведения, потому что естественно, что он пришел со своей историей, и это невозможно вот так прям точно сказать, что это какая-то бедненькая история была его. Нет, он со своей и очень даже в трудные моменты с большой историей приходит, и то, насколько мы можем быть значимым, безопасным, взрослым, насколько у нас есть вот это умение выстраивать доверие, да, формировать привязанность и создавать теплую атмосферу и иметь не только инструменты профилактики там, конфликтов, а еще и инструменты восстановления. И знать свою силу, знать силу своей семьи, потому что ребенок пришел в нашу жизнь, и он нечто видел в своей семье, и в его семье тоже были инструменты, и их тоже было немало. Но что-то в жизни его мамы или его семьи происходило, какая-то трагедия, и, возможно, не одна трагедия, и, возможно, одна за другой трагедией. И это, конечно, показало родителям, в первую очередь ребенку показало все, что называется на тему, как не нужно, как не стоит. Но в тот момент у его кровной семьи не оказалось вот этих инструментов восстановления. И поэтому об этом тоже нужно заранее думать. Есть ли у нас вот эти инструменты восстановления? Какая у нас сила есть в семье, сила взаимоотношений между супругами, чтобы можно было прямо в моменте восстановиться? Восстанавливаться прямо в моменте.
Да, вот ты сейчас говоришь, и я вспоминаю предыдущие передачи, которые мы записывали с Натальей Мишаниной, как раз на тему, нужно ли говорить ребенку о том, что он приемный, если есть возможность этого избежать, потому что иногда возможности нет, да, ребенок это знает. И как вообще дальше потом работать с этой историей? И я бы сказала, это тоже можно вынести в тезис, принятие семьи ребенка. Вот готовьтесь, приемные родители, к тому, что вы принимаете не просто ребенка, а принимаете род. Потому что если этого не происходит, да, если начинается критика в адрес приемных родителей, понятно, эмоции внутри поднимаются, вы негодуете на то, что с ребенком вообще произошло, как к нему относились и так далее, и смотрите на это с вообще иной точки зрения, ну как бы отстраненного человека, а ребенок все это воспринимает в свой адрес, потому что его родители – это он продолжение этих людей. Поэтому непринятие его рода – это непринятие его. Поэтому я бы сказала, что это вообще вот мощный такой тезис про принятие семьи, потому что ребенка принять легче, а вот семью, вот этих своеобразных товарищей, людей, на которых очень много негативных эмоций, о которых мало что можно сказать хорошего, и с которыми очень иногда не хотят приемные родители, чтобы общался приемный ребенок, а где-то это, может быть, соответствует действительности, и надо продумывать особо, как все-таки выстроить взаимоотношения, если ребенок этого хочет. Но это отдельный тоже разговор. Где-то это просто необходимо. Но вот принятие рода, принятие ребенка, все соединено в одно, и нужно быть к этому готовым. А многие родители, как практика показывают, как раз не готовы эта тема, прям вот мина такая зарытая, на которую часто встают, и потом очень много происходит, мягко говоря, неприятностей. Ну, извини, пожалуйста, да, я тебя перебила, влезла со своим тезисом, а у тебя там свой список. Давай мы ко второму
Я как раз
переходим.
этот тезис вынесла
Да?
под пунктиком 2.
Да
Прямо
ты
вот прямо
что?
сразу же, да. Ну вот
Вообще.
я до этого, я как раз хотела бы сказать о том, что ребенок вот с таким травмированным прошлым, да, он не сразу может найти покой в нашей даже и предусловной подготовленной среде, да, и условной подготовленной среде. Он не может сразу найти вот этот покой во всех областях его развития. И это тоже нужно учитывать. Особенно вот родительская ваша эмоциональная составляющая важна. Теплый взгляд, улыбка, объятия, спокойный голос. Вот это вот очень сильно может успокаивать ребенка. Если ребенок чувствует теплую атмосферу, он быстрее начинает успокаиваться. И вот к этому тезису, что развитие приходит из точки покоя, есть также еще один дополнительный тезис, который называется «аффект тормозит интеллект». И вот стресс или любая нагрузка, которую определяем не мы, как родители, а которую определяет именно ребенок, что пошла нагрузка, а мне это тяжело, а меня это триггерит, да? То вот эта вот нагрузка, она и приводит ребенка в состояние аффекта, особенно если он видит, что между мамой с папой что-то произошло, особенно когда он видит что-то, чего мы еще не могли определить как трагедия, а он уже видел это в своей жизни, он уже знает, что вот такие, то, что, на что мы не обращаем еще внимания, это
Чему это может
мало-помалу
привести? Да.
приведет. И он сразу же впадает в панику, а мы можем даже этого не заметить в этот момент, что у него уже пошел стресс. И естественно, что это будет, как, так сказать, откладывать его развитие, потому что везде, где эмоциональное, интеллектуальное и духовное, где аффект тормозит, вот эти области, они обязательно будут отражаться на физическом его развитии. Что мы, собственно, и видели. Как только ребенок начинает в какой-то из этих областей успокаиваться, это обязательно откладывается или сказывается и отражается на его физическом здоровье. И мы видели, что вот Игорек, он когда пришел к нам в семью, он буквально в первый же год выстрелил в росте. Но он попал в 4-й класс начальной школы. И за весь этот год он успокоился, вообще только научился саморегуляции в школе. Но все равно он выстрелил. А потом он перешел в старшую школу и произошел откат назад, потому что там уже разная среда, там разные преподаватели, и ему приходилось,
Сложнее.
да, подстраиваться, ему приходилось изучать эту среду. И это тоже целый стресс. И там еще у нас была одна проблема с одним преподавателем, и он прямо сделал откат назад. И как только этого преподавателя не стало в школе, он сразу же пошел в развитии. У него сразу же пошел покой эмоциональный, духовный, интеллектуальный покой. И это сразу же сказалось на его физическом здоровье. Он опять стал набирать в весе, набирать в росте. Вот.
Да, очень откликается. Я помню, тоже мы говорили об этом, что когда ребенок приходит в приемную семью, это же все равно ну, сравнимо ну, с чем, да, каким-то с полетом в космос, с забрасыванием, например, вас в какую-то страну, в которой вы никогда не были и не знаете языка. Но это экстремальные условия, когда с позиции родителя оценивается это все как, ну, некое положительное для ребенка, что вот он сейчас был в детском доме, там над ним издевались, а сейчас он придет в нашу семью, он в рай попадет просто, из ада в рай. Вот, поэтому а что же ему здесь больно волноваться-то, что же он здесь будет нервничать? А это действительно совершенно иная среда, иной язык, иное взаимодействие, новые люди, новые запахи, все новое. И к этому новому нужно адаптироваться. Плюс еще проживать вот тот свой опыт предыдущий, который, возможно, он еще не проработал, не проговорил. Конечно,
Но
это
он никуда не
нагрузка.
девается.
Да он никуда не девается. Да, и по сути получается, что ребенок не может действительно развиваться, он выживает. Он выживает, потому что все ресурсы направлены на выживание. Поэтому
Да.
надо подождать, действительно, просто ждать, дать возможность укорениться, успокоиться, войти в эту среду, тоже социализироваться вот здесь именно в семье, и тогда будет уже рост. Поэтому, дорогие, терпение, терпение, еще раз терпение, все будет хорошо. Так,
Да.
а мы
И вот
переходим,
здесь,
да,
я
к другому
подхожу к
кризису.
пунктику номер два, который
Так.
у меня называется «Ребенок может помнить свою историю, и он этим даже очень сильно дорожит». Независимо от того, насколько вот эта вот история травмировала его. То есть ребенок же об этом не знает, по большому счету, что вот эта вот история, она его так сильно травмировала. Например, у нас Надюша, она могла проговаривать такое, часто она это говорила. Вот моя мама, она в каком бы состоянии ни была, у нее всегда был для меня кусок хлеба и стакан чая. Ну, ничего, что она голодала, годами голодал ребенок, да, и он все равно он прочитывает вот такое, можно сказать, жестокое обращение к себе,
Как заботу, да.
такую любовь, как такую заботу, как обеспечение жизни и безопасности даже. И мне, знаете, мне хочется сказать приемным родителям, у вас все получится, если вы станете на сторону его кровной семьи.
Семьи.
Особенно если вы маму примете, потому что эмоционально надо ее принять. Она его часть. Это она его самая большая история. А если вы будете дорожить его вот этой историей, его опытом, если вместе с ребенком вы ее эмоционально примете и не начнете сражаться с ребенком по искоренению его прошлого, потому что это и часть его, и мама, это его кровная мама, это огромная его история. И если вы принимаете его историю ровно так, как это сейчас он проживает, вот как именно сейчас он это проживает, я заметила, что вот наша Надюша, она очень много об этом проговаривала. Я заметила, что для меня очень важно было встать на ее сторону, в какой бы сейчас она ни была, так сказать, в своих размышлениях, в своих перипетиях. Я всегда говорила: «Надюша, если даже твое мнение поменяется, я всегда буду за тебя. Я полностью согласна с тем, что ты говоришь, да, да, это так. Вот сегодня это так, завтра это по-другому. Я все время, я принимаю только, я говорю, я буду принимать только то, что ты сейчас об этом думаешь. Потому что сейчас это так, в ее состоянии, в ее понимании, в ее размышлениях. Это так, значит, это так. Все. Вот. И как бы я поняла, что не нужно сражаться, что за все ужасное, чтобы он это все забыл, но принимать наоборот и признавать это. И если вы хотите найти ключик к сердцу ребенка, то 100% нужно принять его род, да, и не бояться говорить с ним об этом. Ребенок говорит, послушать его. Иногда даже не нужно никакого совета. Просто послушать его. Для ребенка очень важно, что его значимый взрослый просто поддерживает его в этих размышлениях его.
Конечно. Потом это принятие твоих чувств, того, что проходит внутри тебя, твоего тоже опыта, разделения всего этого, да, когда надо поплакать, когда надо там порадоваться, поддержать, не обесценивать, не обнулять, потому что вот это соперничество между приемной и кровной семьей, оно опять выражается во что? То, что страдает ребенок. И
Он сам.
интересно. И да, интересно, что сторону он примет, скорее всего, опять же, своих кровных.
Абсолютно.
Потому что,
Если мы
да,
сражаемся.
это его часть, это он сам, то есть это принятие его. Поэтому вот очень большая мудрость у родителей, когда они действительно находят что-то хорошее в маме, в родных, даже если ребенок что-то негативное говорит на своих кровных родственниках и начинает эмоционировать, бросаться такими словами, как там «я ее ненавижу», «никогда не прощу». То есть это сигнал для продвинутого родителя, что там очень все живое, чувство есть, и что с этим надо поработать, и помочь ребенку тоже понять свои чувства, проговорить их, успокоиться, выйти в мир, что да, время какое-то придет, и маму можно будет понять, отпустить, простить. Да, поэтому здесь проговаривается, что мама, да, вот, ну, не справилась, мы все люди, мы все делаем ошибки. И у кого-то больше ресурсов, у кого-то меньше. Вот да, маме было тяжело, мама не смогла с этим справиться. Но все равно она тебя сохранила, там передала, пусть тот же самый детский дом, там или заботилась о тебе как могла. Но это все очень важно для ребенка слышать. Это нужно ему прежде всего.
Да,
То есть, когда вы говорите, вы работаете на него, на ребенка.
потому
Да?
что когда мы не принимаем вот этих вот его просто размышлений, воспоминаний, которые он хочет, он пытается их отрефлексировать, и как только он встречает наше непонимание, он сам себе говорит: вот моя бы мама никогда бы так не сказала про тебя. Он сам себе вот все наши слова он может оборачивать в положительную сторону своей мамы и полностью против нас, что моя мама никогда не говорила вот ничего подобного, никогда бы такого не сказала бы про тебя. Почему ты, не зная моей мамы, можешь такое говорить про нее? И как ты вообще ее, как ты вообще можешь меня любить, если ты так говоришь, как ты можешь говорить, что ты меня любишь, если ты так говоришь про мою маму?
Да.
И вот я и тоже записала про активное слушание, и даже записала пример активного слушания. Это то, что у нас с Игорьком было. Я могу, ну, как бы не дословно, да, но я хочу просто показать примеры активного слушания, как лучше помогать ребенку. Например, Игорек говорит мне: мама, я помню, что она болела. И вот правильное активное слушание, когда мы подтверждаем факт, особенно когда мы разговариваем с сыном, говорить фактами, мы подтверждаем факт и обращаем внимание на его чувства, и прямо ему же еще раз повторяем его чувства: да, она болела, да, я знаю. И он продолжает: я хотел ей сказать, что у меня все хорошо. Я так хотел, говорит, ей сказать, что у меня все хорошо. У тебя, сыночек, все хорошо. Я так сожалею, что ты не успел ей это сказать. И когда ребенок слышит вот это вот принятие и активное наше слушание, он раскрывается еще дальше. Он говорит: она же была алкозависимая, вот это я точно знаю. А вот что она была наркоманка, вот я этого не знаю. Сыночек, мы не знаем, какая вообще газонокосилка прошлась по ее жизни. Наркозависимость – это не причина. Причина намного глубже. И он сам, размышляя дальше, он говорит, да, потому что ее бросил мой отец. А там сожитель потом к ней еще пристроился и как бы еще больше отжимал жизни. И я продолжаю, я ему говорю, я понимаю тебя, от мужчины так много зависит. Потому что как он поступит, когда узнает, что вот 5 минут секса сделали ему ребенка, а вот дальше захочет ли он взять ответственность на себя за жизнь этого ребенка, которого он сделал, да, за жизнь матери его ребенка. И он дальше раскрывается, он говорит, бабушка говорила, что он, когда увидел меня в коляске, он не признал меня своим отцом. И дальше мы можем извиниться даже за этот поступок. Мы говорим, мне очень жаль, что так произошло. Просто я, если ты можешь это принять, прими от меня вот это вот извинение, прости, пожалуйста, прости, пожалуйста. Вот мы это прямо проговаривали. И также факт, что да, вполне возможно, что это так действительно было. Раз тебе бабушка это рассказывала, значит, это правда. Мы подтверждаем этот факт. Иначе ты не оказался бы потом у бабушки. Это тоже факт. И я ему дальше рассказывала, что я как женщина, я знаю, что ни одна девочка в своем детстве, когда она девушкой становится, она никогда не мечтала о том, что вот в ее жизни вот так вот все произойдет. Но она верила, она мечтала, фантазировала о том, что у нее будет самый замечательный мужчина, что у нее будет самый настоящий отец для их детей. И дальше я опять обращаюсь к тому, к его словам, к тому, что он говорил. И как ты говоришь, да, что все будет хорошо. Так верила и она, что все будет хорошо. И у нее, и с тобой все будет хорошо. Но произошло то, что произошло. И мы это все говорим в понимании и сострадания. Причем, если мы разговариваем с дочерью, то мы еще должны подкреплять вот ее рассказ тем, что мы всегда за нее, что мы рядом, что ты при этом не забываешь, что я с тобой, ты правильно, ты права, я готов тебя защищать от этого. И если мы говорим с сыном, то мы даем ему понять, что мы полностью понимаем, мы полностью ценим его чувства, его прошлое, его переживания. И мы сострадаем ему. Потому что сострадание – это не только даже ключ к реально полному пониманию, а это самая эффективная помощь. А самая такая помощь, когда у нас есть сострадание, и когда мы можем указывать на того, кто нам помогал и помогает до сих пор многое преодолевать. Потому что у нас есть эти инструменты преодолевания. И благодаря нам ребенок, который пришел со своим прошлым, он может перенимать. Да, вот в той истории своего прошлого он многое помнит на тему, как не нужно, как не стоит. А вот здесь с нами у него начинается новая, другая история. И она тоже не менее важная, тоже не менее значимая. И она именно про то, и будет ли она именно про то, как можно, как я могу, как преодолевать, как вообще прочитывать какую-то ситуацию, как на нее реагировать. И если это есть у нас, если у нас есть вот эти инструменты восстановления, ребенок это перенимает.
Да, так что здесь пространство для обучения, потому что приемные родители – это люди, которые всегда учатся. Я, знаешь, запомнила одну фразу, мне мама сказала, приемная, тоже достаточно известная, ну, в плане, что она часто у нас была одно время, как спикер, у нее тоже потрясающие истории, приемные семьи, детей с особенностями в развитии. И вот она сказала, тоже верующая мама, верующий человек, что я поняла на каком-то этапе, что любви недостаточно. Я говорю, слушай, а как это расшифровать? Потому что для нас, для всех, ну вот как любви недостаточно. Она говорит, ну понимаешь, это уже речь идет о том, что ты переходишь из такого любительского уровня в профессиональный. Вот в каком плане, что любви, то есть моего желания, моего чувства, моей заботы, которой я окружаю ребенка, иногда недостаточно, потому что мне нужно еще просто знание об этом ребенке, о том, почему у него идут определенные проблемы психические, эмоциональные, какие. И мне нужно учиться говорить о помощи, мне нужно учиться принимать помощь, мне нужно много знать, мне надо много учиться. То есть мне нужны ключи, мне нужны инструменты к тому, чтобы с моей любовью вот исцелять ребенка, который рядом со мной. И да, быть готовой к тому, что не сразу будет результат, и быть готовым к тому, что ожидания, они все не исполнятся, или они вообще изменят свое русло, и просто придет откровение о том, что да, мой ребенок не получит высшего образования, он не будет танцевать в Большом театре или там не полетит в космос, но он будет человеком, который все-таки будет способен больше, чем без меня, любить и принимать любовь, строить отношения, быть самостоятельным. Опять же, может быть, не в идеале, но больше сможет, чем смог бы без меня. И вот это все действительно, ну, настолько важно, потому что оно жизненно, потому что оно выстрадано, выплакано человеком, его практикой. Да, что вот именно любви, как у нас иногда бывает, так что вот на эмоциях говорят, вот мы возьмем, нашей любви будет достаточно. Вот очень интересная эта фраза, что да, любви иногда недостаточно. Просто того, что у нас есть, нашего опыта и наших чувств. Нужны еще знания. Поэтому приемный родитель – человек, который все время учится, который все время сталкивается с какими-то вызовами. Поэтому он и должен быть, хоть некоторые не любят этого слова, ресурсный, но я просто не знаю, как подобрать другое, он должен быть действительно сильной личностью, несмотря на то, что и он человек, и он может ошибаться, и он может быть слабым, и это позволительно, потому что мы все люди, не машины. Но да, здесь очень много нужно иметь, вложить в себя для того, чтобы потом отдавать, потому что это нужно будет делать долгие годы. Отдавать, прежде чем получать. Вот к этому нужно быть готовыми. Это очень в тему, вот, которую ты сейчас озвучила. Ну, а мы к следующему переходим, к тезису твоему.
Да, я вот хотела еще вот к твоим словам, Татьяна, добавить, что в один момент, я просто, когда ты рассказывала, я вспомнила, что был какой-то такой период, когда я четко и ясно поняла, что я буду так благодарна Богу, если мои дети... Вот когда у нас кровное родительство, мы же хотим, чтобы наши дети были лучше нас. Но в приемном родительстве я поняла, что для моего принятого ребенка достаточно, если он будет лучше своего кровного родителя. Вот именно там, где кровный родитель не смог, если он сможет, это просто слава Богу за это. Когда мы пришли в школу приемного родительства, у нас было уже 5 кровных детей, и я думала, чему меня может научить это преподаватель, у которой один всего лишь единственный ребенок. Но когда мы уже прошли школу приемного родительства, я уже понимала, что мой мозг должен быть очень пластичным,
просто. Да,
очень
да, да.
гибким. И когда мы стали приемными родителями, я четко и ясно поняла, что приемное родительство – это ответ для кровного родительства. Мы так много чего не знаем, пока мы не погружаемся вот именно в эту сферу познания. Мы очень много чего изменили в своем кровном родительстве только после того, когда мы, как мы стали приемными родителями.
Да, но это
Много
не
чего
ты
не
об этом
понимали.
говоришь. Да, это многие об этом рассказывают, что открыли для себя вообще сферу и знаний, и выстраивания отношений, и пониманий, потому что если раньше ты как-то обходился, мог этого избежать, хотя это нужно и в кровном родительстве, то здесь, ну, это просто невозможно, да, это ты выживаешь, это твое выживание или переход на какой-то другой уровень, то есть когда ты начинаешь жить уже, и ты, и приемный ребенок, да. Так, следующий тезис.
Третий тезис я назвала «Не ждать, что принятый ребенок быстро примет ваших близких родственников и даже кровных детей». Дети, вот что мы увидели по своим детям, что они не любят большое общество. Мы сами с мужем рождены, родились в больших, многодетных, многопоколенных родах, и все наши братья, сестры, о которых мы сразу же заявили нашим приемным детям, что это ваши тети и дяди, они все хотели, тети и дяди все хотели видеть наших, и как ломанулись бедные наши дети. Они же, ну, они просто в стресс, они просто убегали в свою комнату, они вообще не могли понять, почему они должны принять вот этих вот многочисленных двоюродных. Хотя все тети и дяди были реально очень любящими, они остаются, они до сих пор готовы говорить и заявлять о себе, что мы с вами, мы все время с вами, дорогие наши любимые племяннички. Вот. Но дети боялись, и дети прятались в своих комнатах, и они не хотели играть с их детьми, и они не понимали, почему наши кровные так хватаются. Вот двоюродные приехали, сейчас мы затусим и в свои комнаты, и там давай игра за игрой. А Надюшу с Игорем это очень сильно пугало. Им было больно, им даже было непонятно, почему наши кровные дети так быстро и легко меняют их на двоюродных. То есть мы, когда увидели, то это стресс. И мы также обратились к нашему специалисту Татьяне Александровне по школе приемного родительства. Мы говорим, что такое, не можем понять, почему не принимают
почему
наших
так?
племянников. И она нам рассказала, что они не любят большое общество, что им для них это стресс, потому что опять снова нужно себя заставлять к чему-то привыкать опять. Опять и заново, опять и снова. И для них это прямо, ну, трагедия, это стресс, это нагрузка. И мы тоже не
Да,
сразу
я сейчас подумала, что, знаешь, может быть, это даже, ну, у кого-то может так триггернуть в плане вообще детского дома, когда ребенок проходит через череду вот новых людей, там волонтеров разных, там людей, которые приезжают на праздники, и ты должен там вставать на стул и читать стихотворение уже 50-й раз, потому что тебе привезли кулек конфет, у тебя уже вот шоколада, от которого будет кариес и изжога, вот, и ты будешь есть это до следующего Нового года. Да, конечно, здесь, мне кажется, могут мураши побежать по спине от такой толпы. Но я их понимаю, потому что я, например, не из многодетной семьи, и вот ты сейчас нарисовала картинку, думаю, господи, мне самой захотелось сейчас уйти в комнату и сказать, не трогайте меня, пожалуйста. Поэтому очень их понимаю.
И точно так же им сложно было принять наших родителей, как своих бабушек, дедушек. И это тоже нужно понимать. И вот хотя, например, моя мама, да, вот хочу привести пример, она всегда звонила, всегда общалась, и голосовые сообщения мне напишет, и с днем рождения поздравит, и приедет, и подарок подарит, и они уже стали подростками, она им уже и денежку дарила. Вот тебе ты купи там, о чем ты там думаешь, пойди сам себе на свои деньги купи. И вроде бы она вот так заботилась, и слава богу, что она понимала, что она им, ну как бы, что они-то не считают ее бабушкой, но при этом она это делала, думая о них, о их жизни на много лет вперед. И нам-то понятно, что ни Игорь, ни Надя об этом не думают, как есть вот в самой мудрой древней книге тоже такие слова, что всему есть свое время, потому что это не их время думать о своем прошлом, о своем будущем на десятки лет вперед. Это наше как раз время думать об их уже внуках. И вот
А я
я
как раз
очень...
тебя хочу здесь, да, спросить. Вот она не обижалась и понимала, потому что, ну, как бы сама вот к этому созрела, или вы с ней разговаривали? То есть объясняли, почему
Мы с ней
дети, да, не
разговаривали.
способны вот, да, так ее прям любить, принимать как бабушку, поэтому...
Мы и разговаривали, но она очень эмпатичная женщина. Она мне как-то вообще даже сразу сказала: Галя, я же понимаю, что я, ну какая я им бабушка, я же понимаю это все. Но она к ним относилась полностью, как вот к своим родным внукам, и относится так до сих пор. И всегда, и поздравляет,
Да.
и всегда спрашивает, как твое самочувствие. И если я разговариваю с ней по видеосвязи, там кто-то проходит мимо, она говорит, кто прошел там, и я, например, говорю, Игорек. Ой, Игоречек, привет, Игорек, ну как у тебя дела? Она всегда вот пообщается с ним. Они очень много видели тепла от нее, и я очень благодарна нашим родителям за вот их такое внимание, потому что они понимают, что когда у Игоря с Надей будут уже их внуки, у них хотя бы была вот эта вот модель перед глазами, да, как можно или как стоит относиться к своим внукам. То есть они все это видели.
А вот на протяжении времени чувства как-то изменились? Или до сих пор она, в принципе, так и остается, ну, как сказать, не чужим человеком, но все-таки не своей?
Она с
Или
пониманием
она
относится
стала
к этому.
своей?
Мне кажется, что она просто с пониманием относится. Игорь с Надей не воспринимают ее как родную бабушку.
Бабушка.
Да.
А как
Но
они ее называют?
бабушка, они называют ее бабушкой, но
Бабушка.
они все равно не воспринимают. То есть, как бы они как будто бы дают ей должное, или они ее воспринимают как бабушку наших кровных детей. Но никак свою родную бабушку. И при этом у них есть полное взаимопонимание. То есть она никогда ничего не требует от них, что вот там, я же вам там то и сё там, а вы там никогда вообще, никогда такого не было.
Ну, только большой поклон твоей маме, она прекрасная, да, женщина, замечательная бабушка, вот, которая может принимать действительно всех, и своих кровных, и некровных, но в каком-то смысле родных тоже детей, потому что не у всех хватает такой мудрости. Дорогие, ну, у нас сейчас потихонечку время подходит к концу нашего сегодняшнего общения, беседы. Напомню, да, что если у вас есть ваши какие-то тезисы, которые рождены личным опытом, наблюдениями, да, или, например, вы хотите поговорить о чем-то, что мы не озвучили в эфире, пишите нам, пожалуйста, потому что для нас это очень важно, ваша обратная связь, мы будем на это реагировать. Я уверена, что у Гали еще есть там где-то тезиса 3 точно, но, или 4, но мы можем их обсудить, наверное, в следующей передаче, потому
Другой
что сейчас,
раз, да.
да, сейчас уже у нас времени нету. Но, дорогие, я очень надеюсь, что вы для себя что-то важное сегодня получили, потому что много прозвучало. Я вот, давайте напомним, да, это первый тезис: изменения будут не сразу. То есть помните, что вы входите в эту тему со своими ожиданиями, но они могут быть совершенно другими, и в этом нет ничего страшного. Хорошо, что вы в процессе, что вы в этом пути, что вы даете ребенку то, чего у него раньше не было. Это здорово. И, конечно, готовьтесь. Готовьтесь в это путешествие, как археологи, как люди, которые идут в горы, как те, кто отправляется в путешествие, то есть к какому-то экстремальному такому непростому движу в своей жизни, чтобы у вас как можно меньше было вот неожиданностей. То есть где возможно, подстрахуйте. Второе – это то, что приемная семья – это не только прием ребенка, это прием рода. Как вот Галя рассказывала, потому что принимаем ребенка, принимаем семью. Не принимаем семью, не принимаем ребенка. Не спорьте с ним на эту тему, не конфликтуйте, не перетягивайте одеяло, не говорите что-то нехорошее на кровных родных. Наоборот, поддержите, услышьте, принимайте истории, давайте обратную связь, вот используйте технику активного слушания, разделяйте чувства, давайте понять, что вы на стороне ребенка всегда. Ему страшно, поддержите. Ему хорошо, поддержите. Там пекла мама какие-то пирожки, замечательно. Давала хлеб с чаем, это хорошо, да, она проявляла заботу. Не травмируйте ни себя, ни его, наоборот, создавайте среду, в которой будет больше мира, принятия и спокойствия. Счастливо вам и Бог помощь.
Счастливого Рождества.